нужно больше говорить «да» возможностям, быть мобильными и уметь подстраиваться, это то, чему нас учит как раз-таки 2020 год и в целом вот это современное поколение. Нормально, если вам сложно. Это нормально быть в начале своего пути занятым, нормально много работать. Тяжело? Да, должно быть тяжело. Такая жизнь.
Я Толя Титов, основатель и директор креативной компании «Фрагментум». Вы слушаете подкаст «Предпочитаю создавать». В каждом выпуске я встречаюсь с представителями креативной индустрии, и мы говорим о тех вещах, которые их мотивируют и вдохновляют. Присоединяйтесь. Сегодня мы записываем первый выпуск подкаста «Предпочитаю создавать». И у нас первая замечательная гостья Ира Ефимова, управляющий партнер коммуникационного агентства «Монстарс» и автор книги «От стажера до SEO». Ира, привет.
Толя, привет.
Как у тебя строится рабочий день? Мне кажется, он начинается у тебя очень рано, потому что я проснулся и посмотрел, когда ты была в онлайне, и ты уже была час назад. И я подумал, когда этот человек начинает рабочий день?
Мой рабочий день начинается ближе к 9. То есть я, естественно, всегда просыпаюсь где-то в 7:30-8, но это связано с тем, что у меня есть ребенок, которого нужно отвезти в сад, какие-то все равно утром проделать с ней манипуляции, покормить ее завтраком и так далее. Я сразу проверяю телефон, но вот сейчас я учу себя не начинать отвечать и не начинать людям тоже долбить, писать какие-то задачи и ждать хотя бы до 9. В 9, если мне что-то очень сильно хочется написать, естественно, считаю уже возможным это сделать и перехожу в такой рабочий режим. Активная работа лично у меня начинается около 10, то есть это то время, когда я уже комфортно могу поставить себе какие-то звонки. Собственно, сегодня так и было. Я приехала сюда на запись и сидела час в машине на парковке и разговаривала. Это как раз-таки плюсы всего перехода в Digital и в Zoom, потому что нормально абсолютно сказать, что ты не можешь встретиться, но ты подключишься по Zoom, и никого это не смущает, и не кажется, что ты забил на встречу или как-то невнимательно слушаешь, просто, возможно, у тебя нету возможности приехать. Рабочий день начинается с 10, я стараюсь не перегружать себя в первую половину дня, потому что все-таки приоритетнее мне провести время в этот момент с ребенком.
Ты сказала, что ты сейчас стараешься контролировать именно рабочее время. Я из тех, кто может написать письмо в 5 утра, но сейчас стало очень удобно, когда есть отправка отложенных сообщений. То есть у меня каждую ночь копится папка. В 8 утра у меня прям все уходит, да.
Да, я так же делаю. Я понимаю, что в этом современном мире поколение Z люди больше думают о выстраивании своих границ, о каком-то своем личном времени, о балансе. Я не могу сказать, что мне это на 100% близко, но тем не менее я уважаю своих сотрудников, которые там 20-25 лет, и которые действительно там в первую половину дня или ночью хотят заниматься своими делами, не хотят читать мои письма. Но тут срабатывает такой животный инстинкт, когда ты получаешь какое-то письмо, тем более от руководителя, ты начинаешь все равно об этом думать, и там я знаю даже случаи, когда у людей бессонница развивается, потому что они перед сном прочитали, хотят начать делать, но надо спать, а мозг уже начинает работать. Поэтому, конечно, я пользуюсь Телеграме. У нас в агентстве вся основная работа проходит в Телеграме, поэтому я пользуюсь там отложенным сообщением. Письма мы пишем крайне редко.
А давно у вас так?
Довольно давно. Мы в целом начали пользоваться Телеграмом в 2014 году, практически как только он появился. Мы в этот момент работали с одной компанией, которая всю свою работу вела в Телеграме. Они начали как бы нас к этому приучать. Наверное, году в 2016-17 мы полностью перешли в Телеграм, то есть у нас даже в корпоративной библии есть правила, как называть чаты, как добавляться в чаты, как там писать в чатах. С клиентами мы в письмах дублируем только какую-то ключевую информацию или, например, какие-то истории, связанные с финансами, то есть подтвердите смету на почте. Такую ежедневную работу мы всю строим в Телеграме, да.
Это очень удобно, потому что я не могу себя заставить перестроиться. То есть мы общаемся со всеми в Телеграме, либо есть клиенты, которые им не пользуются, то есть мы переходим в WhatsApp. В любом случае, да, ключевые все вопросы по почте, все файлы по почте, но я себя тоже заставляю перестроиться, потому что это очень неудобно. У меня, если почта, то это что-то важное, а в Телеграме я могу посмотреть, и окей, у меня есть на это 15 минут.
Из-за того, что мы все-таки уже много лет этим занимаемся, у нас уже там выстроена работа, то есть если нужно, чтобы, например, ты, Толя, посмотрел какую-то задачу, тебя нужно тегнуть, и после этого не писать другие сообщения, ждать, пока ты на нее ответишь. То есть ты понимаешь, что ты там можешь держать 20 человек, они ничего не будут писать, пока не дождутся от тебя ответа, потому что ты тегнут. Я, если вижу, что у меня там много скапливается, я всегда стараюсь проверять, отвечать на все. Или самые важные вопросы я прошу дублировать мне в личку, ну, в личке, потому что проще, чем в чате найти какие-то важные вещи. Но мне кажется, что из-за того, что мы, правда, планомерно этим занимаемся, у нас есть определенные правила, конечно, мы сталкивались там в начале, что человек мог сказать, я не видел в чате, но теперь ты не можешь не видеть в чате, потому что тебя тегнули, никто больше после этого не пишет. Мы храним все файлы в Телеграме, плюс их дублируем в Monday, потому что был момент, когда Телеграм плохо работал, мы поняли, что половина людей не знает контакты друг друга, то есть мы попытались перейти в WhatsApp на какое-то время короткое, но буквально до того, что ты рядом сидишь с человеком, ты не знаешь его номер телефона, потому что ты постоянно с ним общалась в Телеграме.
Да, это очень такая странная штука, что иногда ты, правда, можешь 2-3 года общаться с человеком, и тебе нужно позвонить, и ты, блин, а у меня его номера нет. И ты попадаешь в такую глупую ситуацию, ну как нет номера, я же с ним 3 года общаюсь. И ты ловишь себя на мысли, что ты ему ни разу не звонил. Расскажи, как вы себя сейчас чувствуете, чем вы занимаетесь в это нестабильное время, потому что сейчас какое-то время диких перемен.
Мы чувствуем себя сейчас более-менее стабильно, но я, наверное, хочу в данном случае рассказать историю про то, как мы все пришли к этой ситуации, потому что я читала комментарии многих других агентств, которые говорили, ну, мы почувствовали еще в декабре, в январе. Вот я говорю 100%, что агентство OneStars не чувствовало ничего до 7 марта. 7 марта у нас прошло мероприятие Adidas, у нас на 10 марта стояли мероприятия Яндекса, то есть мы вообще не чувствовали даже примерно никаких плохих вещей. 9 марта, 8 был выходной, 9, по-моему, был вторник, мы выходим в офис, и мы просто получаем от 6 клиентов подряд письма, что все их мероприятия, сначала они говорили до лета заморожены, и там буквально через месяц говорили заморожены до конца года. Так как у нас есть другие юниты, PR, SMM, дизайн, нам удалось более-менее удержаться на плаву. Я при этом была в отпуске в этот момент, но быстро собралась, момент паники, какой-то истерики пропустила, и я сразу же отказалась от офиса, у нас был довольно дорогой офис, я отказалась от офиса, перевела всех на домашнюю работу, сократила несколько людей, потому что даже пиар-клиенты уходили, какие-то рестораны, потому что они, соответственно, были закрыты, и вот этот первый момент, когда действительно была такая вот клиентская паника, а от нас ушли ряд клиентов, и пришлось сократить менеджеров, которых вели, но это не так уж и много, то есть там из 30 человек мы сократили условно 2. Но в ивент-юниту всем я сократила зарплату на 50%. Слава богу, что мои коллеги поняли эту историю, поняли, что я ничего не скрываю, что просто они сами видели, проекты отменились. И что самое для нас плохое, у нас есть большая конференция ЦИПР, мы планировали, что она будет проходить в Нижнем Новгороде в мае. Там был огромный ресурс агентства задействованный по пиару и по дизайну, ну, то есть это прям такая огромная конференция. И, естественно, ее пришлось заморозить. Нам супер повезло, что нам удалось ее провести в сентябре, и на самом деле это просто закрыло минусы вот этих всех месяцев, потому что ивентов FMCG, каких-то брендов лайфстайл так и нету до сих пор. Мы сейчас готовим мероприятие в конце октября для Paco Rabanne, но это будет уже онлайн-мероприятие по Zoom. Сейчас клиенты уже более-менее к этому готовы, они готовы проводить какие-то мероприятия, но мы понимаем, что, конечно же, там не может быть большого бюджета, потому что у тебя как минимум отпадает огромный пласт истории с площадкой, с кейтерингом, с декорациями, с артистами и так далее. То есть это все упрощается, соответственно, бюджет сокращается. В SMM Unity мы минимально почувствовали ситуацию коронавирусную. Несколько клиентов тоже ресторанов, каких-то спортзалов, они отказались от наших услуг, но наши такие ключевые клиенты типа U-Drive, даже при том, что на какое-то время они не могли работать, они продолжали очень активную работу в социальных сетях, Danone, Простоквашино. Понятно, что вся продуктовая история супер росла, все сидели дома, покупали только бесконечно продукты, и поэтому нам очень сильно повезло, что у нас были другие юниты, которые могли кредитовать другие юниты, и мы не брали никакие кредиты в банке, мы не заносили собственные средства, никто из партнеров агентства, и, наверное, в этом плане нам больше повезло, чем другим агентствам, потому что я знаю, что многие сокращали буквально там 90% персонала, оставляли только самых ключевых.
Могу сказать, что мы также не чувствовали всей этой истории с коронавирусом до 17 марта. Была такая неделя, я думаю, у тебя она тоже была, и ты ее отчетливо помнишь, когда каждый день с утра приходили письма об отменах. Я каждый день получаю письма всю неделю, и это просто такая боль.
Да,
но,
да.
С другой стороны, ты понимаешь, что все в одинаковых условиях. А ребят, которые говорят, что мы все понимали с февраля, с января, мне кажется, что сейчас сила агентств именно как раз-таки в мобильности. То есть раньше как было? Важно иметь большое количество сотрудников, большой офис, что мы такие классные, у нас все бурлит, кипит. Сейчас, мне кажется, это такое лавирование. Сейчас мы... Вот здесь делаем, вот это. Оффлайна нет, мы переключаемся на онлайн. Достаточно 3-4 юнита, дизайн, соцсети, пиар и ивент, которые друг друга тоже могут перекрывать. Просто я знаю случаи, у крупных агентств были такие ситуации, что все партнеры собирались, каждый считал, сколько денег у него есть. Так, у нас есть такая-то сумма денег, сколько мы проживем на эту сумму и в каком составе. То есть были и такие случаи у очень крупных ребят. Это, конечно, больно.
Да, я добавлю. Сейчас тоже снова тревожные такие довольно-таки настроения, и я, например, приняла решение точно для нашего агентства, что я не хочу больше уходить в минус. Если сейчас мы понимаем, что ничего не будет до марта, то, к сожалению, я буду вынуждена перевести людей, которые напрямую не задействованы в проектах, на удаленную работу, на фриланс. Какие-то такие истории, потому что действительно получается, что мне там как оунеру бизнеса и там еще совету директоров, мы вообще в этом году не получаем никакую прибыль, потому что просто все, что мы сейчас вот там успели заработать за сентябрь, который открылся, появилось окно возможностей, мы просто потратим, чтобы заплатить минусы, которые получались с апреля за все лето. По поводу офиса, мы, правда, классно, что наш арендодатель пошел навстречу, то есть они отдали нам залог, они сразу же там буквально с 20 марта сказали, все окей, можете забирать свою мебель и уезжать. И мы нашли просто значительно более дешевый офис, сделали там приятный ремонт.
Я видел, было красиво.
Он такой сейчас и есть, да, мы завешиваем его картинами, активно там добавляем какую-то мебель, как только появляются любые свободные деньги, мы там закупаем растения, какие-то рамки, кухни и так далее. Мне кажется, что история, правильно, как ты сказал, быть мобильными и уметь подстраиваться, это то, чему нас учит как раз-таки 2020 год и в целом вот это современное поколение, потому что, правда, раньше чем больше людей, тем лучше. Люди этим гордились. Вот, у меня 100 человек. Я, например, горжусь больше, что мы делаем большие объемы, у нас большие обороты, но при этом там основная команда — это 15-20 человек, ну и плюс есть, конечно же, проектные люди, и сейчас у нас в агентстве работают 40 человек, включая бухгалтерию. Мне кажется, что важнее не иметь много людей, а важнее то, что эти люди делают и какое они тебе приносят value.
То есть из количества в качество.
Из количества в качество 100% и в многозадачность. Более того, мы двух людей из ивента в момент вот самой жести перевели в SMM, потому что у них появились клиенты, им нужны были аккаунт-менеджеры, и мы просто взяли и перевели девочек, у которых были съемные квартиры, не могли там жить на 50% своей зарплаты, мы их быстро перевели в другой юнит, и они собрались, вникли в SMM и до сих пор там находятся в этом юните.
Скорректировалось ли у вас построение планов? Если раньше было планирование на год, два, три, допустим, пять, сейчас, возможно, квартал, два, три. Как сейчас у вас это поменялось?
Из-за того, что у нас разные юниты, мне сложно сказать в целом про все агентство, потому что действительно в каждом из юнитов своя система управления и свое планирование. В SMM и пиаре они зависят от ретейнеров. То есть ретейнеры чаще всего подписываются на год. То есть, условно, ты на год можешь практически 100% запланировать то, что ты можешь взять менеджера, контент-менеджера, таргетолога и так далее. То есть у тебя некая команда на год оплачена, она будет точно работать, и если ты на них сможешь найти еще клиентов, это будет супер. В плане ивента действительно раньше у нас было планирование примерно на полгода, то есть мы выигрывали тендер, понимали там, что через 2-3 месяца будет мероприятие. Сейчас мы делаем акцент на нашей вот большой конференции ЦИПР и на конференции Биотехмет, то есть они уже запланированы на следующий год, и они дальше будут запланированы на нас там следующий год. Над ними работает отдельная команда. В этом плане я думаю, что сейчас наш горизонт планирования около года. Тем не менее, мы стараемся такую историю сохранить. Для меня самая большая проблема — это дизайн, то есть дизайнеры как-то вот не складываются у нас в пазл. Конечно, найти быстро хорошего дизайнера и его объездить, обкатать, и чтобы он начал делать большие проекты, довольно сложно. Уже вот в июне запланирован ЦИПР, я уже сейчас начинаю формировать эту команду дизайнеров. Возможно, из-за того, что я начинала как ивент-менеджер, все равно какая-то такая вот у меня функциональности, тип мозга, финансист, куратор, продюсер и все остальное, и мне проще эти задачи закрыть и их прокурировать. То есть какой бы там ни был менеджер, он для меня может стать руками, и я буду ему говорить, что делать в плане ивентов. Конечно, в дизайне это невозможно. То есть человек либо дизайнер, либо не дизайнер.
У нас такая же история с дизайном. Мы тоже с этим сталкиваемся, поэтому я прям feel your pain.
Да.
Скажи, пожалуйста, как удается тебе, это для меня просто очень острый вопрос, не выгорать, если ты не получаешь прибыли, как ты сказала, с начала года. Просто у меня такая же история. Последняя прибыль была, по-моему, в январе-феврале. Как ты не теряешь вот эту мотивацию что-либо делать?
Во-первых, я в целом, наверное, ощущаю себя больше каким-то поколением 35-летних, потому что мои основные люди, с кем я общалась, когда я строила карьеру, они были старше меня в промежутке 5 лет. И вот Оля Пивень, которую считаю 100% своим наставником, она, получается, на 6 лет старше меня. И я никогда за время, пока я строила карьеру, я не слышала слова «выгорание» вообще. То есть это тренд там последних 2-3 лет, когда я уже стала руководителем агентства, когда я на это смотрю с другой позиции. Когда я 10 лет назад пришла в агентство и работала 24 часа на 7, делала все, что нужно и не нужно, и всегда вовлекалась лично, и всегда работала на выходных, на праздниках. То есть я в целом вообще не думала о том, что это ненормально. То есть мне никто никогда не говорил, что, слушай, а может быть, ты много работаешь? Мне, наоборот, говорили, супер, и работай больше, на тебе бонус, на тебе больше зарплаты, на тебе больше должность, на тебе там какие-то еще ништяки. Я говорила, отлично, это ровно то, что я хочу. И я в целом в момент там построения карьеры вообще не задумывалась о том, что можно выгореть, и есть такая опция. Сейчас, наверное, я вот еще еду на вот тех...
Рельсах.
Да, рельсах. Я не знаю, что такое выгорание, честно. То есть я не могу понять, как с этим работать, либо могу понять очень поверхностно, там, сходи к коучу, съезди в отпуск, сходи в спа. К сожалению, такая область советов, которую могу дать человеку, который говорит, что он выгорает, потому что я это не чувствовала на себе. Меня вдохновляют действительно работа. То есть чем ее больше, тем я больше вдохновлена. И после больших проектов у меня, правда, такая история, что мне вообще не нужны выходные. То есть я их не хочу. Я, наоборот, мечтаю выйти в понедельник в офис и начать уже что-то делать дальше, придумывать. В плане мотивации, правда, как говорится, ни денег, ни славы. Денег невозможно было получить в момент пандемии. Я сконцентрировалась на втором. Правда, стала очень много заниматься своим пиаром. Если бы ты мне написал год назад, этого подкаста не случилось просто вообще ни за что на земле.
Почему?
Мне казалось, что мне это не нужно. Я была настроена на работу, на семью, там свои личные балансирования всего на земле. Опять же, неосознанного. Не балансирование, как бы, что прийти и сесть надо, меньше делать, больше зарабатывать, а именно, как бы, там, своего желания больше времени, не знаю, посидеть в кафе с подружкой или сходить на завтрак. Но вот когда я поняла, что нужно больше говорить «да» возможностям, супер круто, что я прям села и подумала, вот, наверное, мне нужно войти, это было как раз примерно в марте, в какую-то более такую тусовку креаторов, владельцев агентств, потому что я ни с кем до этого вообще не общалась. И я написала пост на Фейсбуке прям, ну, такое, что, ребят, какие топ-маркетологи, креативщики существуют в России, то есть вот просто. И Федя Елютин тегнул там Виталика Быкова, говорит, вот, кстати, Виталик Быков, я пишу ему привет, я очень хочу нетворкать, хочу как бы какого-то движника, он говорит, а мы как раз ищем куратора сессии ивента на G8 фестиваль. Я говорю, вообще супер, все. Он открыл вот это мое окно возможностей.
Это было год назад?
Это было вот в марте. Правда, я начала собирать сессию ивента, я придумала, как она будет выглядеть, я придумала спикеров, с ними со всеми пообщалась, мы потом где-то там по зуму встретились, обсудили их тему. И я начала больше говорить вот просто «да», то есть меня зовет человек выступать, я говорю «да, да, окей, супер, подготовлю презентацию, иду, готовлю презентацию». То есть у меня фокус сменился на это. Я начала писать статьи, я давно хотела написать дочке-матери, например, там историю, у меня даже прям было вот в голове все как должно выглядеть, но всегда откладывалось это, потому что была основная работа.
Это книга?
Портал, на котором я...
статью написать туда.
Да-да-да, написать туда статью. Я вот прям осознанно начала писать статьи, то есть я себе там ставила какие-то определенные KPI, мне очень помогала наш пиар-директор Алена Соловьёва, она меня вдохновляла, говорит, да, делай, посмотри там вот на это, видишь, как он пиарится, посмотри на это, а тебе ни одной статьи в интернете. То есть она меня прям конкретно подталкивала к тому, что мне нужно писать, делать. Тем более я написала книгу, то есть я в целом уже понимала, как это делать. И я сконцентрировалась на этом. То есть мы записали с Леной курс с Павелью большой по маркетингу. Притом вначале я думала подслиться и рассказать на тему вот от стажера до SEO, но потом я подумала, нет, надо постараться и сделать что-то новое, посложнее. Я писала тоже большой курс. Ну, то есть это все действительно у меня отнимало большое количество времени. Я занялась своим Инстаграмом, при том, что у меня навсегда было определенное количество подписчиков. там, ну, мне кажется, наверное, для нашего мира не такое уж и маленькое. И я начала заниматься Инстаграм, я начала писать туда большие посты, мысли свои, там делать какие-то коммерческие размещения. Ну, то есть я поняла, что моя мотивация в том числе и в этом, в построении личного бренда. То есть если раньше мой фокус был зарабатывание денег, то сейчас он немного сместился. Но и все-таки я знала, что мы там делаем ЦИПР, и он принесет мне определенные бенефиты тоже. И, наверное, это меня тоже очень сильно мотивировало, ну и продолжает мотивировать до сих пор.
А как ты ведешь всю вот эту свою активность с точки зрения структуры? Так, у меня 3 поста в Инстаграме на этой неделе, у меня 1 публикация здесь. То есть ты это так планируешь именно в календаре?
Да. Я планирую это так. Почему? Потому что я понимаю, что для меня это все-таки определенная сложность, то есть мне нужно переступать через себя, чтобы это делать. Я стараюсь себя не насиловать, и я, например, не планирую там больше одной активности в неделю. Я это говорю, что я не планирую, но сегодня подкаст, потом у меня съемки с Леной. Но, тем не менее, я стараюсь как-то распределить эту историю, чтобы там раз в неделю у меня была какая-то вот моя активность. Но не могу сказать, что я их сейчас ищу, то есть они скорее находят меня пока сами. Возможно, поэтому я их и не ищу. Ну, посты я, конечно, планирую. У меня есть копирайтер, тоже таргетолог, девочка, которая мне помогает. Я веду сама Инстаграм, но вот есть какие-то люди, которые мне помогают в этом. Поэтому посты в Инстаграм планирую. Пиар, естественно, тоже планирую. Но из-за того, что у нас есть пиар-юнит, опять же, тоже классная история, когда вот у них отвалились проекты, мы очень мощно переключились на пиар именно сотрудников, руководителей, пиар-агентов, участие в премиях, потому что на это тоже никогда не было ни сил, ни фокуса, ни внимания. У нас есть юнит Monsters People, где у нас лидеры мнений, мы начали их пиарить тоже довольно успешно. Мы вот, да, как бы старались не бездельничать, потому что, мне кажется, это самое главное. Мы проводили статусы, у нас вот не было такого момента, что ощущение, как будто бы никто не работает.
А был такой момент на карантине, когда вы придумывали себе работу?
Ну вот, я говорю то, что, наверное, это она и есть. То есть мы придумали, что нужно нам податься на премии. А еще я придумала, нужно нам вступить во все маркетинговые ассоциации. Вот мы, соответственно, подготовили для них презентацию, провели очную защиту, вступили, собирали письма. Ну, то есть я понимаю, что в обычной жизни я бы этим никогда не занялась, потому что пока ты найдешь, кто есть участники, написать ему на Фейсбуке. Кто-то там у меня одно агентство отказалось, говорит, мы с ними напрямую не работали, мы не будем им давать рекомендацию. Ну, то есть это все равно определенный этап и определенные задачи, которым нужно заниматься. Но так как все были погружены в клиентскую работу, которая, конечно же, всегда на первом месте стоит, мы поняли, что мы можем очень много внимания уделить нашему Инстаграму. Мы придумали супер много каких-то крутых активностей, постов. Может быть, ты видел вот про тетрадки в том числе.
Да, видел.
Потому что у нас в целом появилась задача развивать свой бренд. И бренд-агентство, и бренд-оунеров, и наших лидеров мнений пиарить. Ну, то есть мы поняли, что можем тоже на это переключиться.
Это супер, потому что у нас тоже была такая история. То есть мы решили себя немножко переупаковать и добавить каких-то новых продуктов, в том числе и подкасты. И мы решили их тоже позаписывать. И в итоге я как-то об этом написал в Фейсбуке, мне написали клиенты. Ух ты, прикольно, давайте мы будем это делать. И сейчас вот мы активно этим занимаемся и получаем прям максимальное удовольствие. То есть карантин пошел на пользу.
Да, вот я как раз добавлю то, что ты спросил про Ленина канал. Это рекламная пауза. Лена тоже всегда хотела сделать YouTube-канал, то есть она много об этом думала. Я помню, она даже какие-то сценарии писала, то есть у нее был план, о чем, как. Но из-за того, что ты находишься вот в этой рабочей суете, никогда нету времени об этом подумать нормально. И когда начался карантин, она говорит, супер, ура, я наконец-то начну вести YouTube. И если ты смотрел первые ее ролики, они записаны дома на iPhone.
Они были на кровати, там была кошка,
да,
ходила.
Да, все ровно так. Потом она говорит, давай с тобой поболтаем по Zoom, давай поболтаем с Кариной.
Психолог
да,
был.
С психологом по Zoom. И буквально, когда она это все запустила, мне кажется, что даже первый ролик вышел, когда уже все вышли в офис. Ну, то есть, потому что она записывала объем, монтировала и так далее. Но правда, я считаю, что очень многим людям карантин пошел на пользу. И они не то чтобы обленились и стали делать меньше, они стали делать больше, потому что сейчас работа вернулась, а те привычки, типа чтения, спорта, в записи подкастов, в записи ютубов, они с тобой остались. И это, мне кажется, большой плюс.
Да, я обратил внимание, мне прям очень понравились ее первые выпуски. Она сидит такая прям на кровати. Здрасте. Я такой думаю, о, вот это вот карантин. Эй, кот, иди сюда. В общем, прикольно. Лена, привет. Давай, наверное, поговорим про то, что тебя вдохновляет. То есть мы с тобой обсуждали до подкаста, есть какой-то топ пунктов, которые тебя вдохновляют.
Я помню, что в первом сообщении ты написал мне авторы, книги и так далее. Вот книги, которые мне супер понравились, они такие довольно базовые, но тем не менее я могу сказать, что они меня прям точно изменили. В первую очередь «Жалобы как подарок», «Обратная связь с клиентом». Я считаю, что эта книга must для людей, которые считают, что обратная связь — это критика или что это плохо. Когда я ее прочитала, я правда стала себя ловить на том, что если меня кто-то критикует, дает мне какую-то обратную связь, он хочет, чтобы я стала лучше. И более того, когда я ее прочитала, я начала писать сама людям. То есть если мне что-то не нравилось, я не думала, ну и хер с ним, как бы сам разберется. Я начала прям конкретно делать, вплоть до того, что написала в Зару. Я понимаю, что это супер мелочь. Я купила товары не по распродаже, они мне дали в черном мешке, который как бы к распродажам относится. И там было много всего, и он мне сразу же порвался. Я к ним подошла, говорю, ну зачем, я же купила не на распродаже. И я понимаю, что это не хед-офис Зары хочет...
Просто так вышло.
Просто менеджер, ну, как продавец, кажется ему, а чтобы не дать как бы пакет подешевле, пластиковый, я написала не спасибо большое, проведем работу. Не знаю, проведут она ее на самом деле или нет, но я рада, что я научилась давать эту обратную связь. Книга, которая меня крайне вдохновила, это про Nike, продавец обуви. История, рассказанная ее основателем. Чем она мне понравилась? То, что он говорит, насколько все-таки сложно работать, потому что лично я считаю, что современное заигрывание с выгораниями, жалостью к себе, постоянно каким-то балансированием, оно приведет к тому, что у нас вырастут 35-летние ребята без работы и без карьеры, и они будут постоянно что-то менять, потому что им будет что-то не нравиться. И основная мысль, которая есть в этой книге, и там в следующих, которые хотела порекомендовать без жалости к себе и важные годы, почему не стоит откладывать жизнь на потом, она именно в том, что нормально, если вам сложно. Это нормально быть в начале своего пути занятым, нормально много работать.
Какие у тебя чувства были, когда ты читала вот последнюю книгу? Потому что я ее тоже читал.
«Важные годы»?
Да, я читал и про Nike, про создателя Nike, и «Важные годы». У меня были дико смешанные чувства, потому что там же книга про истории. Там, когда девочка работает в Starbucks, ей там определенное количество лет. И она не знает, как что-то поменять, живет в какой-то маленькой комнате. Я сидел и прям, мне кажется, страдал вместе с ними. И я хотел сказать, встань, сделай
я
это.
Я очень, когда ее прочитала, подумала, почему же никто мне ее не дал в 20. То есть я в целом делала плюс-минус это же, но делала интуитивно. Не старалась откладывать на потом, что можно сделать сейчас. То есть если мне давалась какая-то там работа, какие-то личные возможности, я всегда их брала. Не потому что я думала, что мне обязательно к 30 нужно чего-то добиться, просто вот, ну, так складывалось. Но, наверное, если бы я прочитала эту книгу и ее поняла в 20, мне, возможно, было бы легче жить, у меня было бы как минимум меньше фрустраций личностных и больше конструктивных. И я, например, своей дочке точно планирую ее дать. Я ее хочу воспитывать не как, я не знаю, кто они будут, это поколение, кому сейчас 6 лет.
Не знаю, давай назовем это новое поколение.
Да, новым поколением в таких тепличных условиях, которые, ой, тяжело, ну все, ну брось, зайка, на тебе вот квартиру, денежки, живи. У меня будет все не так. Тяжело, да, должно быть тяжело. Она уже ходит на теннис, ей уже неохота, я говорю, ну окей, такая жизнь, будешь на него ходить. Не знаю, возможно, она там вырастет, конечно же, со своими комплексами, но как показывает жизнь, как бы ты хорошо не рос, а какие бы у тебя ни были взаимоотношения с родителями, ты все равно найдешь себе какие-то проблемы, которые будешь обсуждать с психологом.
Вот, я хотел эту шутку сказать, что каким бы идеальным родителем ты не был, твоему ребенку всегда будет что
есть
рассказать своему психоаналитику.
100%. Также есть, что если у тебя были родители, значит, тебе нужен психолог в любом случае. По поводу ютубов, мне ужасно нравится Алексей Пивоваров и редакция, все, что он делает. Ну, это скорее меня развивает там как личность в большей степени, потому что его фильмы просто супер гениальные, считаю, что они на высочайшем уровне сделаны, и он как журналист очень сильный. Мне кажется, правильно, что он ушел с RTVI и полностью сконцентрировался на своем YouTube, и мне кажется, что дальше мы увидим еще какие-то более великолепные от него работы. Я смотрю «Собчак», но тоже в большей степени фильмы, но тем не менее интервью, они меня тоже затягивают. Мне кажется, она нашла прям такую свою нишу, и мне кажется, что как и маркетологу, и креатору очень важно вот быть в повестке какой-то такой, хотя бы просто заходить на YouTube, включать самые популярные ролики сейчас, и даже их так, ну, базово просматривать и знать, потому что, конечно же, и клиентам, и коллегам, и для тебя лично круто, когда ты разбираешься, и ты хотя бы знаешь, там, кто был у Дудя последний гость, а не говоришь, вообще не знаю такого. Мне кажется, что успешные маркетологи — это те люди, которые вот находятся в очень актуальной повестке, потому что мы часто формируем тренды, мы направляем клиента, мы говорим ему, что сейчас хорошо, что сейчас плохо. Если ты сам в этом не разбираешься, то ты не сможешь хорошо это донести никому.
Мне кажется, тоже важно быть в повестке. Допустим, если тебе какой-то контент не близок, но он отражает какие-то тренды, мне кажется, бегло в любом случае нужно его просматривать раз какой-то период. Я абсолютно согласен.
Потому что, например, мне вот эти истории все юмористические YouTube-шоу, ну, камин-аут, мне прям максимально не смешно. Но я понимаю, что я должна базово знать, что там происходит. Я знаю, что там происходит, но я, честно, не посмотрела ни одного, который еще там, когда четыре парня
что
сидят.
Что было дальше?
Ну, вот это вот все. У меня смотрит муж, ему очень смешно, я периодически там просматриваю, что там происходит, но, тем не менее, конечно же, я знаю, что это есть. Если мне как бы нужно поддержать светскую беседу, я ее смогу поддержать. Мне нравится тоже «Стрелец-молодец» иногда, у нее такие интересные бывают спикеры, не заезженные, не которые сходили ко всем на земле, и «Шихман» тоже я ее смотрю. Мне не кажется, что эти шоу напрямую не связаны с маркетингом и с какой-то креативной повесткой, но формируют определенный кругозор. По поводу телеграммов сложно выделить что-то конкретное. Мне кажется, что нужно быть подписанными на те каналы, в области которой ты работаешь.
Которые формируют повестку.
Да, и, естественно, да, то есть, во-первых, в области, в которой ты работаешь, и, во-вторых, какие-то такие общеполитические лайфстайл, которые, да, действительно могут в каком-то степени отразить то, что сейчас происходит. По этой причине я подписана на «Низ Игоря», потому что у нас есть все-таки какие-то конференции, мы работаем в том числе с госкорпорациями, мне нужно знать в целом, что происходит. «Антиглянец», «Небожену» тоже я читаю. И «Русский маркетинг» я подписана, «Партизанский маркетинг», «Стратегии маркетинг», и маркетинговый ход. Боже, сколько раз слово маркетинг я сказала, да. Ну, вот эти вот телеграм-каналы я читаю постоянно. VC, секрет фирмы Inc., ну, это из СМИ. Тоже кажется, что там крутые бывают спецпроекты, бывают очень хорошие материалы, и, если честно, когда я хочу написать какой-то пост в Инстаграме, но у меня совершенно нет вдохновения, я просматриваю VC и смотрю, какие там блогеры, какие темы поднимают, и пытаюсь вдохновиться. Мне кажется, очень важно, как и маркетологу, креатору, ну и в целом человеку, который работает в какой-то такой истории, читать исследования консалтинговых компаний по трендам. Мы лично проводим в агентстве прям отдельную презентацию, то есть в начале года выходит Wunderman Thompson Intelligence, исследование большое, 100 трендов, я могу тебе скинуть, очень интересно, я отдаю ее переводчику, он ее переводит, и мы прям каждый тренд изучаем, потому что там, правда, очень много вдохновения есть, очень классно в этом году они сделали версию 2.0, ковидную, и там написали, какие тренды появились во время ковида и какие будут дальше развиваться. Ну, соответственно, McKinsey, да, BCG, они тоже делают постоянно хорошие отчеты по маркетингу. Очень круто прошел отчет Dazed Эра Мономас, там про потребителя очень интересно, я прям так вдохновилась, что даже у нас была лекция на креативной неделе, мы на эту тему там ее читали, новые суперкреативы про вот эти комьюнити, потребители и все такое. Такие вещи меня тоже очень вдохновляют, и мне кажется, их прям необходимо знать. По поводу фильмов. Конечно же, надо посмотреть «Social Dilemma».
Я еще не посмотрел, я ее добавил. Я каждый день получаю по 3-4 вопроса. Ты посмотрел?
Да.
Я добавил, я уже половину дела сделал.
Ну, я думаю, что есть такой же похожий фильм, сейчас не вспомню, как он называется, про выборы, там, когда показывают, как Цукерберг прям тоже на Netflix. То есть там конкретно вот про вот этот период, когда Цукерберга вызывали в суд, он говорил, что он на самом деле не давал никакие данные, но это уже сейчас уже факт давал. И в целом в «Social Dilemma» там плюс-минус это же обсуждается, насколько вот нам кажется, что мы сами выбираем контент, на самом деле нам...
Подкладывают.
Его подкладывают. И там, ну, буквально очень на пальцах круто описано, что, условно, ты любишь животных, и тебе показано, как Хиллари Клинтон отрезает голову животного. Ну, то есть просто такая слеплена картинка, и у тебя уже в целом где-то на подкорке формируется негативный образ о ней. Естественно, мне кажется, что нужно следить за всеми ключевыми фильмами на Netflix, HBO, Amazon, Apple, Apple, то есть вы точно не пропустите какой-то сериал, который в топе, о котором говорят все ваши друзья. Ну и «Черное зеркало» круто пересмотреть, потому что много из этого сбывается. И какие-то, конечно, гениальные футурологи работали с ними, потому что там «Социальный рейтинг» — это моя любимая серия. Он, по сути, уже сейчас у нас так и существует. Когда тебе за все ставят лайки, у тебя определенный да. социальный рейтинг появляется, и ты, например, там, если он у тебя слишком низкий, не можешь даже в ресторан зайти. И в целом, отчасти так сейчас, мне кажется, все это работает с точки зрения инфлюенсеров.
Это работает сейчас в Америке очень активно, потому что там есть рейтинг, но это связано с финансами. То есть, если у тебя какой-то определенный рейтинг, ты не можешь взять кредит. Либо у тебя кредит на худших условиях, чем мог бы быть.
Да-да-да.
То есть, и так связано со всем. То есть, у тебя дети не могут пойти в премиальную школу, если у тебя есть долги по кредиткам.
Моя дочка, я думаю, что она вырастет как раз с полным ощущением того, что iPad у нее с рождения, телефон, мама в телефоне, все вокруг в телефоне. Уже даже на английский я не хожу, а я занимаюсь им по Zoom. Ну, то есть, о чем речь? Конечно же, для нее какие-то серии «Черного зеркала» будут намного более понятны, чем для нас. Меня больше всего впечатлило, и вот до сих пор, когда заезжаю в этот томограф, мне кажется, что сейчас какие-то сережки полетят или что-то такое. Помнишь, когда ОС запрограммировали, то есть все ОСы стали электронными, и он смог взломать, хакнуть систему и направить этих ОС по тем людям, которые им...
Которые писали гневные сообщения.
Да, которые писали гневные...
Умри, что-то такое.
Да-да-да. И мне кажется, что вот это лично мой мозг просто полностью взорвало, и до сих пор я думаю с ужасом о том, что вот этого реально нужно бояться. То, что, возможно, собачки и кошечки, которые будут нам казаться супер милыми, они будут в какой-то огромной системе, которую можно будет хакнуть и направить против нас.
Ой, не хотелось бы мне в этом фильме оказаться.
100%, но я думаю, что это случится как раз-таки лет через 70, когда нас уже не будет, но наших
детей... Нас это не волнует уже.
Да, нас это не будет волновать, но наших детей и внуков, я думаю, что это точно в какой-то степени затронет.
А ты хочешь на какие-нибудь выставки с точки зрения искусства? Что-то важно для тебя? Есть какие-то любимые художники, может быть?
Мне очень нравится современное искусство. Я не знаю, как его понимать, и мне в этом плане очень понравился, как написал Пелевин, то, что в целом современное искусство — это то, что кто-то сказал, что оно классно. Я отношусь к этому примерно так. То есть, если я иду, мне красиво, мне нравится это
прикольно.
Посмотреть. Да, это прикольно. То есть, мне кажется, что мои познания в этом ограничиваются таким описанием. Я стараюсь во всех городах, где я бываю, идти в музей современного искусства, изучать, смотреть. Мне подарили на день рождения мои коллеги табличку Тима Радя. Хули думать надо делать, сори за мат. Там, ну, не табличка, там трафарет с баллончиком, и можно куда угодно нанести эту надпись. Я вот планирую этим заняться как раз в офисе тоже.
Вандализм.
Да, вандализм. Мне нравится очень Тим Радя, правда, его картины, и, ну, мне красиво. То есть, да, я это оцениваю как мне красиво. Мне нравится быть окружённой какими-то вдохновляющими красивыми вещами, и я этим и занимаюсь. Да, и по выставкам я хожу по каким-то ключевым, ну, если успеваю. Хочется, конечно, больше, но нужно больше стараться, но я думаю, что все-таки пока мой фокус основной на работу, и это нормально, я строю карьеру, у меня агентство, работает 40 человек, я не могу как бы сказать, все, ребят, сори, я теперь хочу быть искусствоведом.
Мне зарплаты платить.
Ну, да, то есть я в этом плане не буду делать вид, что я не такой человек, я очень такой человек, то есть я понимаю, что мне надо платить зарплату, мне нужно приходить к людям, мне нужно работать, то есть вот эта история про то, как там иногда мои подружки нерабочие говорят, ну ты же руководитель, водителем, ты же можешь просто не идти в офис. Я говорю, так в этом-то и проблема, что я могу, но я хочу идти в офис, я пойду в офис. И это очень часто людям непонятно, потому что в такой картинке, если ты такой большой начальник, то ты можешь ничего не делать, никуда не ходить, просто получать деньги. Но это, мне кажется, что примерно так же, там, как моя дочка рассуждает, говорит, мам, ну ты же там начальник, ну можешь не идти в офис? Я говорю, ну вот понимаешь, в том-то и дело, что не могу.
Не знаю, прям хочется. Многие не понимают, как это работает. То есть да, я могу просидеть дома неделю, но потом мне это через три аукнется, и будет очень грустно.
Даже я часто понимаю, что там, почему я занимаюсь спортом либо рано утром, либо поздно вечером, потому что я, конечно же, могу встать, меня никто не спросит, куда ты поехал, но этот час, который я буду без телефона, это значит автоматически час добавляется вечером к тому, что мне нужно будет все равно отработать информацию какую-то.
Пару советов начинающим ребятам из нашей сферы.
Не лениться, расширять свой кругозор, насмотренность, читать, ходить, изучать, дружить. И, конечно же, не недооценивать силу нетворкинга и силу слабых связей. потому что лично моя карьера во многом успешно и довольно быстро двигалась, потому что я ни с кем не конфликтовала, я всегда без проблем ходила с людьми на обед, завтрак, ужин, тусоваться, я не забывала их поздравлять с днем рождения, с какими-то личными праздниками. Мне кажется, что это очень важно, находиться в каком-то таком приятном, позитивном контакте с другими людьми. Такая история про то, что тебя люди когда-нибудь позовут на работу и позовут на мероприятие. Многие мои клиенты — это не то чтобы мои друзья, они становятся ими в процессе, но это те люди, с которыми я всегда очень позитивно общалась. И я считаю, что это то, чему нам нужно русским людям всем учиться. Но это все про смолтоки, про какие-то вот такие легкие.
Всегда говори «да».
Да, всегда говори «да», про то, что улыбаться. Я вступила в бизнес-клуб как раз-таки вот в это окно возможностей, и у нас там была лекция, нам проводили по ораторскому искусству. И эта вот девушка, которая ее проводила, она сказала, что русские люди не понимают, когда другие люди улыбаются. В нашей сфере это еще более-менее, но представьте, вы приехали в Челябинск на завод и улыбаетесь, но люди просто думают, что вы над ними издеваетесь. И мне кажется, что вот эта кислая мина, которая существует очень у многих людей, это то, с чем нужно бороться. Поэтому не лениться, улыбаться и изучать все вокруг.
Вы слушали подкаст «Предпочитаю создавать» креативной компании «Фрагментум». В описании выпуска вы найдете ссылки на все ресурсы, которые мы сегодня упоминали, а самые важные тезисы нашего разговора в блоге на сайте fragmentum.me. Не забывайте шерить наш подкаст, ставить нам лайки, сердечки, пальчики, колокольчики и подписываться на проект на всех аудиоплощадках. С вами был Толя Титов, до следующей недели, пока-пока.